Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Грузия вводит визовый режим для российских миротворцев. Из Дагестана запрещен вывоз домашней птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Лидеры Германии и Великобритании обсудили в Берлине ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. МИД Грузии вводит визовый режим для российских миротворцев, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили, который на днях заявил о своем возможном отзыве из Грузии и понижении статуса дипломатических отношений, был приглашен в пятницу в Министерство иностранных дел Грузии, где ему заявили, что Грузия вводит визовый режим для российских миротворцев, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии. Как известно, несколько дней назад 3 российских офицера были задержаны и обвинены в том, что они приехали в Южную Осетию без виз. Тогда министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил, что всем миротворцам потребуются визы. Российская сторона обвиняет официальных Тбилиси в нагнетании обстановки и заявляет, что миротворцам визы не нужны. А Южная Осетия угрожает ввести визовый режим для грузинских миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ногайском районе Дагестана убиты 2 боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД Республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом «Шелковском джамаате». Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Тукуймектеп в Ставропольском крае. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором. С подробностями корреспондент Радио Свободы Ирина Романникова.
Мэрия Волгограда решила закрыть газету «Городские вести». Об этом сообщил вице-мэр Волгограда Андрей Доронин. 15 февраля он подписал распоряжение о ликвидации этого официального органа городской администрации. Процедура ликвидации по закону займет месяц. По словам Андрея Доронина, причиной такого решения стала именно карикатура, которая оскорбляет религиозные чувства верующих. К нам поступали письма и звонки от граждан, которые возмущены иллюстрацией, сказал вице-мэр. После закрытия «Городских вестей» у их учредителя, администрации Волгограда, появится новый печатный орган, в котором будет работать большинство сотрудников ликвидированной газеты. Но виновников скандала в новое издание мы не возьмем, пообещал Андрей Доронин. Редактор «Городских вестей» Татьяна Каминская заявила, что решение мэрии для нее стало неожиданностью. И она до конца надеялась, что здравый смысл восторжествует. Очередной номер газеты вышел в свет. Но, по мнению редактора, скорее всего, он будет последним. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Из Дагестана с сегодняшнего дня запрещен вывоз домашней птицы. Решение об этом принято в пятницу республиканским управлением Россельхознадзора. С конца января в Дагестане погибло более 400 тысяч кур и уток. В крови многих из них был обнаружен вирус птичьего гриппа. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадри Патаркацишвили. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Возникло для меня, в общем, неожиданное обстоятельство, но, тем не менее, я его принял как разумное. Тот партнер, с которым я создал весь бизнес, которым мы его вместе с 90-го года, он сказал, что наш бизнес не выдержит больше политического давления, ну, особенно вот после моего заявления о необходимости силового перехвата власти. И так же, как они пытались до этого разрушать наш бизнес, Бадри убежден, что после моего заявления власть будет абсолютно беспредельна, поэтому мне не оставалось фактически существа варианта, как принять его предложение о разделении бизнеса. Я не считаю его позицию несправедливой. То речь идет о продаже всех моих активов, более того, не просто о разделении, а продаже всех моих активов именно ему, Бадри.
Сказал Борис Березовский в интервью «Радио Свобода». Бадри Патаркацишвили с 2001 года находится в международном розыске, инициированном Генпрокуратурой России. В настоящее время живет в Грузии.
Радио Свобода. Новости.
На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Масштаб трагедии на острове Лейте до сих пор не ясен в полном объеме. Ливневые дожди, идущие в регионе 10-й день, мешают спасательным бригадам добраться до места. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что его страна, как и Германия, считает, что кризис вокруг ядерной программы Тегерана должен быть разрешен дипломатическим путем. Выступая на пресс-конференции в Берлине по завершении переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Блэр сказал.
Мы обсудили наши действия в связи с кризисом вокруг ядерной программы Ирана и пришли к выводу, что надо действовать жестко, но посредством дипломатии.
Говорил британский премьер-министр. Ангела Меркель добавила. Конечно же, мы обсудили ситуацию в Иране. Франция, Германия и Великобритания сделали очень многое, чтобы мировое сообщество могло продемонстрировать, что Иран зашел слишком далеко в своих ядерных амбициях. Мы обсудили дипломатические меры, которые нам следует принять, чтобы заставить Тегеран занять позицию, основанную на сотрудничестве. Говорила канцлер ФРГ. Соединенные Штаты предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой. Об этом объявил сегодня в ходе визита в Киев заместитель министра торговли США Дэвид Сэмпсон. Новый статус дает Украине дополнительные возможности для экспорта своих товаров на американский рынок. Кроме того, эта мера будет способствовать принятию страны во Всемирную торговую организацию. В Швеции арестован гражданин России, против которого властями выдвинуто обвинение в шпионаже, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Российский гражданин, имя которого не сообщается, предстал перед Стокгольмским судом по обвинению в шпионской деятельности. Рассматривается дело о шпионаже, и я не могу углубляться в детали. Могу лишь сообщить, что речь идет о действиях в пользу иностранной державы, наносящих ущерб национальной безопасности страны и вооруженным силам Швеции, заявил генеральный прокурор Швеции Томас Линстранд. Российский гражданин 1976 года рождения был задержан в среду в шведском городе Упсала по подозрению в шпионской деятельности, начиная с января 2005 года по февраль нынешнего. Известно также, что на протяжении последних 4-5 лет россиянин проживал в Швеции. Однако более подробных сведений о нем шведские власти пока не сообщают. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 2 года россиянку Ольгу Пылеву, уличенную в употреблении запрещенных медицинских препаратов. Ранее Пылева была лишена серебряной медали, полученной по итогам гонки на 15 километров.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням. В эти дни отмечается 50-летие 20-го съезда КПСС. Выступивший на нем с докладом о культе личности Сталина Никита Хрущев и поддержавшие его делегаты предложили ЦК последовательно осуществлять меры, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму, культа личности, ликвидации его последствий во всех областях партийной, государственной и идеологической работы. Вскоре после 20-го съезда в развитии его решений было опубликовано специальное постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года о преодолении культа личности и его последствий. Еще из школьных учебников я помню дословная цитата: «Решение съезда партии встретили полное одобрение и поддержку Коммунистической партии Советского народа, братских коммунистических и рабочих партий». Даже не полвека спустя, а несколько ранее стало ясно, что слова о единодушном одобрении были, мягко говоря, преувеличением. О судьбе коммунистических идей через полвека после одного из самых заметных съездов КПСС сегодня в студии программы «Время гостей» говорят Виктор Анпилов, лидер Трудовой России. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте, добрый вечер.
И вот в студию сейчас входит Сергей Чесноков.
Здравствуйте.
Он социолог, математик, поэт. Ну, самое главное, что человек, который и в советские времена не разделял коммунистических идей и взглядов, также и сегодня он их и не разделяет. Я назову лишь одно имя человека, с которым Сергей Чесноков был близок. Это Александр Галич, чтобы все было ясно. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, да. Хотя близостью с Галичем я не могу хвастаться, и это слишком громкое слово близость.
Ну, я думаю, что, тем не менее, сейчас не так много людей в России, которые могут часами петь практически полный репертуар Александра Аркадьевича. Вот вы это умеете делать, я это знаю. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, телефон бесплатный. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Писать нам можно по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. Итак, юбилей 20-го съезда, 50 лет. Вот я процитировал Сережу, пока вы входили, вы не услышали. Вот учебники, по которым я учился, ваши дети учились, вы не учились. Решение съезда встретили полное одобрение и поддержку Коммунистической партии, Советского народа, братских, коммунистических и рабочих партий. Виктор Иванович, для вас 20-й съезд КПСС, 50 лет спустя, что?
Ну, это очень большая тема. Фактически сейчас, как мы видим, спустя 50 лет, фактически за этим стоит история моей страны, история моего народа, боль моего народа. Но прежде чем говорить об этом, я все-таки хотел бы поздравить с наступающим праздником, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, всех людей в военной форме, которые остались верны присяге, данной Советскому Союзу. Мы в Москве выйдем 23 февраля, начиная с 10:30, от площади Пушкина. И, по-моему, в этот день родится уже новое какое-то общественное движение. Это фронт народного единства. Все, кто желает участвовать в этом событии, напомню, 23 февраля в 10:30 с Пушкинской площади. Кстати,
бесплатная агитация от Виктора
Амбилова на волнах радио «Свобода». Если бы не воспользовался прямым эфиром, это смешно, как же так? А растяжки висят, почему, так сказать, одни поздравляют.
Ну, давайте все-таки вернемся к 20-му съезду.
20-му съезду, хорошо. Хрущев был одним из первых, кстати, политических деятелей внутри страны, которые нанесли сокрушительный удар именно по советской армии. Это огромное, бесцельное, это на мой взгляд, тогда сокращение. Это понижение статуса офицера и вообще принижение роли армии как таковой, которую она занимала, скажем, сразу же после победы над гитлеровской Германией и во времена товарища Сталина. 20-й съезд. Невозможно понять. Я вот сколько программ смотрел сейчас, и телевизионных, и вот вчера был к барьеру Владимира Соловьева. Понимаете, невозможно понять его при той постановке вопроса, которую вот вы зачли, что вот Хрущев на 20-м съезде прочел свой доклад. Это неверно, фактологически. В повестке 20-го съезда КПСС вопроса о культе личности или о разоблачении культа личности не значилось. Хрущев закрыл съезд. И только после съезда, уже, как бы сказать, вне рамок съезда, за скобками съезда, прочел свой доклад о культе личности Сталина. Вот уже в этом фактически была, на мой взгляд, заложена для последующих генеральных секретарей линия на предательство своей собственной партии и своего собственного государства. Никто, доклад не обсуждался, никто из коммунистов не мог прибегнуть, вот, даже закрытые письма, которые были характерны для Сталина, когда они рассылались, они обсуждались в первичных партийных организациях. В этот раз никто ничего не обсуждал. Хрущев прочитал и точка. Даже в своей стране, в собственной стране, доклад не опубликовался, потому что он боялся внутренне, понимаете. А вот методология, хотя, казалось бы, он разоблачал культ личности, а сам стал Хрущев впоследствии именно на путь какого-то не только культа личности, а я бы сказал, культа самодурства, потому что укрепилась административно-командная система, в сельском хозяйстве начался кавардак, это все мы знаем, кукуруза за полярным кругом, у крестьян отняли коров, и они, кормов не было, и они передохли фактически. Дальше больше. По накату, конечно, страна еще шла, и спутник, первый спутник, и Юрий Гагарин, но уже минировалось, во-первых, содружество коммунистических стран. Первая трещина – это Китай и Советский Союз. Сразу же после съезда, моментально, в Венгрии вспыхнул мятеж. Так как, если Сталин был тираном, то это, естественно, тогда прав Гитлер получалось. И в Венгрии наследники фактически нацизма, союзники Гитлера по Второй мировой войне, начали вешать коммунистов. Есть свидетельства дипломатов, когда людей подвешивали к фонарям, буквально вешали на фонарях, как скотину, и сдирали с них кожу. Вот это нужно помнить, что 20-й съезд КПСС и доклад Хрущева фактически стали, ну, беспрецедентным предательством идеи народа, партии. А потом уже ее, так сказать, по этой накатанной дороге пошли, как мне представляется, в определенной степени и сам Брежнев, вынужден был, так сказать, свой культ навязывать. Давайте, и уж затем дошло дело до Горбачева и Ельцина.
До Горбачева и Ельцина, возможно, дойдет, возможно, не дойдет, не знаю. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Анпилов, лидер «Трудовой России», коммунист, и Сергей Чесноков, ученый, антикоммунист. Очень скоро мы продолжим.
Мы еще не выясняли позицию, что такое коммунизм, что такое антикоммунизм.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Крумурзы. О причинах и возможных последствиях продажи Борисом Березовским своего медиабизнеса Бадри Патаркацишвили мы беседуем с Ашотом Джазаяном, генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов. Ждем ваших вопросов в 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Для краткости будем так действительно обозначать сегодняшних наших гостей. Виктор Анпилов – коммунист, и Сергей Чесноков – антикоммунист,
пожалуйста. Да, Виктор Иванович, если вы захотите, я с удовольствием объясню по-человечески, что это означает. Но я как раз испытал это на себе, вот 20-й съезд, но это было через 3 года после того, через 59-й год, через... после того, как 20-й съезд состоялся, потому что я окончал школу в городе Измаиле, и когда на реплику учителя, откуда возмущенный, откуда прикажете вам вызывать учителя, я сказал, ляпнул просто из Америки, меня тут же выгнали из школы. Но отец мой, военно-морской инженер, беспартийный, но дослужившийся до полковника, одел китель, пошел в Горано, и там сказали, позвонили директору и сказали, бросьте валять дурака, уже прошел 20-й съезд, все изменилось, давайте мальчика возвращайте в школу и воспитывайте. Я вернулся в школу, это было решение 20-го съезда, хотя в 59-м году уже повсеместно оттепель кончилась, как известно, да? Но второй момент, я хочу сказать, я был знаком очень близко с Леном Карпинским, в частности, я устраивал у него дома на Зубовской концерт Галича, и я был свидетелем ситуации, когда в конце 60-х Лен, работая в секретариате «Известий», позвонил оттуда и поздравил Никиту и сказал, Никита Сергеевич, страна вас не забудет, потому что вы сделали великое дело для страны, вы разоблачили действия тирана. После этого его уволили из секретариата «Известий». Это была как раз вот та самая линия на преодоление, как вы сказали, да, предательства, которое совершено было на 20-м съезде. И Лен сделался тогда старшим научным сотрудником в Институте социологии, потом младшим библиографом в книжной палате. Потом,
он выступил против Хрущева или в поддержку?
Нет, он в поддержку. Он позвонил Никите на дачу прямо. Представляете, из секретариата. Это было чудовищно. В общем, это было отфиксировано и сделано вот такая вот акция.
Что его обрадовало в докладе?
Лена Карпинского?
Да.
А его обрадовало то, что он, кстати, тогда вышел к политической деятельности. Он был в Горьком. И туда приезжал Ильичев для того, чтобы проводить соответствующие разъяснения на уровне партийных организаций.
И он что, так и остался верен Хрущеву?
Нет, дело не в этом. Дело в том, что в действиях Хрущева было два аспекта. Первый аспект – это разоблачение культа, но этот аспект был... как я сказал, первым, а на самом деле он был вторым, потому что он был средством для создания относительной демократизации только для высшего аппарата. И вы прекрасно знаете это, Виктор Иванович, как журналист и как партийный деятель, там, я не знаю, может быть. Вот, и это дело
можно
было...
улыбнуться, потому что я никогда не был партийным
деятелем. Замечательно, значит, просто журналист. Вот, так, эта демократизация относительная, она на этом и закончилась. И откат пошел именно тогда, когда обнаружилась колоссальная освежающая для морали нашего общества весть о том, что Сталин действительно был тираном, он был тираном для огромного числа людей, в особенности прошедших через эту мясорубку, которая известна как ГУЛАГ. Вот. И я думаю, что 20-й съезд – это очень противоречивая вещь. Например, социология родилась исключительно благодаря 20-му съезду, российская социология. И там плеяда людей, которые не были диссидентами, но были чрезвычайно сильно озабочены тем крахом системы, который был впереди, и они, в общем, действуя как конкретные, очень, очень точные деятели в советской системе, они образовали, скажем, институт социологии, они создали ту линию отношения к реальным событиям, которая была противоположна догматам марксизма и, прежде всего, противоположна практике использования марксизма как идеологического оружия. Что, собственно, сейчас ваши оппоненты из власти спокойно переняли у вас, а вы остаетесь с той же практикой на ручках у
болельщиков. Знаете, давайте договоримся так. Не надо вот ссылаться на оппонентов сегодня. Если, давайте все время... Я понимаю, что поневоле мы соскальзываем в сегодняшний день, оценивая события 50-летней давности.
Конечно.
Но давайте все-таки время от времени возвращаться, как бы сказать, опять.
Давайте, да,
вот
да,
вы говорите, смотрите, что освежающая струя, общество буквально, ну, ваш посыл насчет социологии советской, ну, на мой взгляд, не совершенно, чуть вы грешите против истины. Вообще основы социологии заложил в России, и не только в советской, заложил Владимир Ильич Ленин, по большому счету. Это была уже социология на научной почве, с конкретными данными. Возьмите работы Ленина «Развитие капитализма в России» и другие. Это огромный труд обобщения данных. Я просто походя. Но если... результаты съезда. Вот узнали, что тиран. Понимаете, народу, большинству, не социологам, не эстетствующим интеллигентам, а основной массе народа, которые трудящиеся, им было важно, что при Сталине цены снижались. А вот Хрущев развенчал культ личности, вдруг сразу столкнулся с проблемой, как накормить народ. И он что сделал? Он повысил цены в первую очередь на мясо, молоко, продукты животноводства в два раза. Затем началась скура лесить, провел денежную реформу и так далее. Меры эти были жестко непопулярны. И никто, я повторяю, в народе никогда, подавляющее большинство населения в Советском Союзе было против. А уж я тогда, как вы говорите, там в школе, там у вас были неприятности. Я учился в ремесленном училище, где само по себе обстановка, понимаете.
В каком году, интересно?
Я в 60-м поступил в ремесленное училище, мне было 14 лет. А в 15 я уже с половиной, я работал на заводе, на комбайновом. Так вот, это 62-й год. Очень характерный для 20-го съезда. Почему? Потому что в 62-м году, в начале осени, было расстреляно восстание рабочих в Новочеркасске.
Да.
Я работаю уже на комбайновом заводе, и мы, вот, даже мальчишками, мы всерьез обсуждали со сварщиками, более пожилыми мужиками, как помочь им. Потому что из столовых исчез бесплатный хлеб. При Сталине хлеб в заводских столовых, и не только. Был бесплатен, там, хорошо, плохо, кому-то не нужен хлеб, но нам... Нам он нужен, нам нужно было работать. Из столовых исчез хлеб, мы ели борщ с пряниками про Хрущев. Затем нас начали кормить кукурузой вместо хлеба. Диабетики, вдруг исчезла крупа вот, гречневая. Они у нас у малолеток просили талоны, потому что нам всем рабочим давали талоны, для того, чтобы приобрести гречневую крупу, которая, ну, необходима просто диабетику. Дальше. Вместе вот с такими, ну что ли, невероятными поступками, которые сказывались на миллионах людей, люди сразу же машинально обратили внимание, что наверх полезли карьеристы, жулики, взяточники, а честный человек оказался внизу. И тут, естественно, начинается тоска по жесткой руке. Мы только и говорили о том, что жулика надо ставить к стенке. И не надо брать однозначно, что вот ГУЛАГ, ГУЛАГ. Вы берете ГУЛАГ в отрыве от главного содержания тех, кто сидел за решеткой. Если сегодня...
Главное содержание было?
Главное содержание, я вам скажу. Ну, обратите внимание, вот сейчас многие там цифры манипулируют, но в Советском Союзе, где при Сталине, когда население Советского Союза не превышало 225 миллионов человек, в тюрьмах, в лагерях в совокупности сидело за все виды преступлений, в том числе за антисоветскую деятельность, сидело менее миллиона человек. А сейчас население у нас 135 миллионов, а сидит больше миллиона. Так вот, главное содержание ГУЛАГа было то, что пик так называемых репрессий, в кавычках, приходится на середину 30-х годов. Это разгар борьбы в деревне и ликвидации кулачества как класса. Были репрессии с этой стороны, с красной, но, позвольте, были репрессии и с другой стороны. Это моя мать, батрачка, знает, что такое было батрачить на кулака. И знает, когда ее верхом гнали кнутом на работу. Кнутом, да. Потому что сбежала девчонка. А ее возвращали назад буквально мужской силой. Да. Дальше. Убивали учителей, убивали активистов, убивали семьи, спаривали животы детям и набивали их зерном. Вот сегодня, согласитесь, об этом никто не говорит. Но разве этого не было?
А вот история о Павлике Морозове, вы считаете, та же самая?
Ну, а как же о Павлике? Да? Это же я ожидал, что вы просто вспомните. Если вы,
как же?
Вы не антикоммунист, вы просто антисоветчик. Потому что антикоммунист – это очень объемное понятие, это философское больше понятие. И нам бы там не о чем было говорить. Потому что если вы не антикоммунист, вы идеалист, да, по идее. Я материалист, я предпочитаю в этих терминах говорить. А вот когда вы антисоветчик, то вы сразу вспомнили Павлика Морозова. Ну что ж, Павлик Морозов, я вам скажу, вот на мой взгляд, сегодня, все-таки честный парень. Смотрите, он знает, что голодают дети. Он знает, что надо помочь. Он слышит это по радио, которое проникло в каждый сельский дом при советской власти. Возможно, ему говорят об этом в школе. И он видит, что отец, скотина, будучи председателем сельского совета, то есть представителем власти, начинает за деньги выдавать справки. Что-то очень родное из нынешней эпохи, понимаете? И парень, конечно, возмутился, и он пошел на смерть. Павлика Морозова убили, а не его отца. И дед Гаврила, как он признался на сельском сходе, ткнул два раза ножом в брюхо, он и захрюкал, а потом еще другого мальчика с ним был тоже, зажали рот, ткнули в брюхо ножом, и тот захрюкал. Обратите внимание, с кем вы сегодня, вот вы, с дедом Гаврилой?
Замечательно.
А что, как вы хотели?
Я вам сейчас скажу.
А как вы хотели? Вы нас обвиняете в Украине. Павлик Морозов. Михаил, Павлик Морозов. Схватите. Павлик Морозов святой. И придет время, придет время. Этот народ и эта церковь, даже православная, как только сгинут вот эти те, которые за деньги справки продают, да, сегодня, они канонизируют его. И они сами будут петь ему осанну.
Давайте народ послушаем. Звонок у нас из Кемеровской области. Владимир Александрович, наушники наденьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Вас, Виктор Иванович, наденьте наушники. Да, Владимир Александрович, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Именно Ампилову. Почему коммунисты, придя к власти в любой стране мира, сразу запрещают гражданам этой страны свободный выезд из этой страны за границу?
Ну, очень хороший вопрос. Я вам скажу, что когда пришли коммунисты здесь, большевики, рабочие крестьяне, правильно сказать, методически правильно сказать, когда к власти в России пришли трудящиеся, рабочие, крестьяне и, конечно, ведомые коммунистической партией во главе с Лениным, то мы не запрещали никому выезжать.
Даже целым пароходом выслали.
Обождите, пожалуйста, тот же Шаляпин, любимец народа, человек, который получил народного артиста СССР номер один, он уехал, никто его не препятствовал. Более того, уехали, а потом вернулись. Такие величины, перед которыми можно, все-таки сказать, я имею в виду с интеллектуальной их значимость, скажем, Алексей Константинович Толстой выехал и вернулся. Но оставались и Булгаков, пусть Булгаков был голодал, пусть падал, но именно Сталин помог ему реализовать «Белую гвардию» на сцене Малого художественного театра. А кто-то уехал потом, когда, как бы сказать, поняли, что надо будет работать. Когда поняли, что малина по вот этим, скажем, по дармовым доходам закончилась, тогда, конечно, что ж, стал вопрос, который задал Горький. С кем вы мастера культуры? Или с теми, кто работает, с теми, кто вышел строить и месть, как говорил Маяковский, или с теми, кто желает гибели советской власти. Но вопрос гибели или жизни решился в гражданской войне.
Давайте вот еще с пейджера я почитаю, потому что новостей мало времени у нас осталось. Больше врага для России, чем Хрущев, никогда не было. Он загубил много земли выращиванием кукурузы. Елена. Сейчас спорят, почему Хрущев это сделал. Не так важно, почему, а важно именно, что и сделал. Я была девочкой, дочерью очень известного врага народа. Для меня это было потрясением. Гражданин Ампилов, не забудьте поздравить руководство Челябинского танкового училища с праздником. Ирина. В 22 часа по московскому времени выйдет радиожурнал «Москва и мир», продолжение серии об энергетической безопасности, Болгария, бизнес в политике на Южном Кавказе, дивиденды и потери, сколько человек будет жить на земном шаре через 150 лет. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир», 22 часа по московскому времени, повтор в 2 часа ночи и в 10, ведет Ирина Лагунина, а сейчас новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Грузия намерена в ближайшее время официально ввести визовый режим для российских миротворцев в Южной Осетии и Абхазии. В среду грузинский парламент принял решение заменить российский миротворческий контингент в Южной Осетии международными силами. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету было принято под давлением федеральных властей. Из Дагестана с сегодняшнего дня запрещен вывоз домашней птицы. С конца января в Дагестане погибло более 400 тысяч кур и уток. В крови многих из них был обнаружен вирус птичьего гриппа. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным, не менее 200 человек, 1500 числятся пропавшими без вести. Правительство Израиля отложило до воскресенья решение о введении новых ограничений в отношении палестинской автономии после прихода в ней к власти радикальной группировки «Хамас». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что его страна, равно как и Германия, считает кризис вокруг ядерной программы Тегерана должен быть разрешен дипломатическим путем. Соединенные Штаты предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой. Об этом объявил сегодня в ходе визита в Киев заместитель министра торговли США Дэвид Сэмпсон. Центризбирком Беларуси завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента. Действующий президент Александр Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Александр Милькевич, лидер Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич и лидер Социал-демократической партии Александр Козулин. Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 2 года россиянку Ольгу Пылеву, увлеченную в употреблении запрещенных медицинских препаратов.
Время гостей ежедневно по будним дням в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня Виктор Ампилов, лидер трудовой России, коммунист, ученый, социолог, математик, поэт Сергей Чесноков.
Да, Виктор Иванович. Антикоммунист. Ага. Да. Виктор Иванович, я вообще-то работал в Институте социологии с 1969 года по 1972, когда его разогнали потом. Я прекрасно знаю, как он создавался, не понаслышке. Поэтому, ради бога, не говорите мне, что социологию создал Ленин. Вы могли бы упомянуть, скажем, Петерима
Сорокина. Институт.
Нет.
И знаете, их сколько наплодили?
Именно Петерима Сорокина могли.
Институт могли создать уже после. Но социологию как науку в России заложил Ленин.
Вы могли бы упомянуть, например, Петерима Сорокина. Это было бы гораздо лучше. Но вы его, по всей видимости, не знаете. Ну, да?
Скорее всего, да. Я же не возражаю. Да, нельзя, говорил Гамлет, есть кое-что, Горацио, на свете, что недоступно нам.
Я знаю
больше о хлебе, чем о том, вы сказали.
Но тем не менее, вы ведь говорите не о хлебе, вы говорите о том, как он производится. Вот я помню, мы с Линой были на севере в Архангельской области и смотрели дома крестьян. Там есть в Архангельском местечке, старые, новые Карелы, по-моему, называются. Там выставлены избы крестьян, которые до революции, в 10-х годах, в конце 900-х, возили в Петербург, в Москву возили лук, зелень, прочее, прочее. Это были потрясающие строения, это были те самые люди, которых убили прежде всего. И вы прекрасно знаете, что когда коммунисты говорили о зверствах кулаков, то здесь очень была сильна как раз та самая линия социологическая, которую заложил господин Ленин.
Нет, я об этом не знаю. Я знаю о моей семье, как мы жили, понимаете?
Да.
Что мне мать рассказывала, не что мне рассказывал Сталин, или кто бы там
ни был. Конечно, я понимаю. Но все-таки это была линия, которую заложил как раз Владимир Ильич Ленин, ваш очень любимый человек. И это была линия, которая формулируется не в терминах вот тех, о которых вы говорите. Она формулируется в терминах преступлений совершенно другого рода, а именно насилие над сознанием людей. Нарушение самых корневых структур общества, когда активность людей начинается с людей, а не с властью.
Сергей, когда это активность... Сколько красивых слов.
Помните, господа, это... я вам скажу, когда вы говорите, когда вы говорите одновременно, когда не слышно
красиво,
никого.
Сережа, не говори красиво. Подождите. Когда вы говорите о закрепощении, сознании и прочего, значит, что стоит...
Виктор Иванович, можно закончить?
Советская власть, которая открыла...
Я буду говорить тоже так же, когда говорите...
Виктор Иванович, сколько
угодно. Нет. Я просто вам не мешал говорить.
Ну тогда давайте так.
Я не мешал вам называть, я слушаю вас. Хотя то, что вы говорите, с моей точки зрения, ну просто я отношусь с большим... как бы сказать. Да. Вот у Акуджавы есть замечательная песенка «Плачьте, дети, умирает мартовский снег, мы устроим ему развеселые похороны», да? И кончается эта песня так: «Но осталась снежная баба, вдовой, будьте, дети, добры и внимательны к женщине». Вот эти дети, которые плачут, когда умирает мартовский снег,
шарик улетел.
Это нет. Да. Как раз мартовский снег, имеется в виду 5 марта, смерть Сталина.
Это к 20-му съезду.
Именно к 20-му съезду. Это как раз прямо туда. Это те дети, это те люди.
Виктор Иванович, ну давайте все-таки
одновременно. Люди, которые давили друг друга, когда шли к гробу Сталина, которые выражали свою искреннюю и глубочайшую любовь, когда их же родственники, вот, например, родственники тех, той женщины, которая сейчас позвонила по пейджеру, томились в лагерях, когда они образовывали эту колоссальную армию, возвращавшуюся потом из лагерей, а когда вы говорите, что в лагерях, что основная смертность была в 30-е годы, позвольте, я, мое детство, в частности, проходило в Советской гавани, возле той самой гавани, того порта, который называется Ванинский порт, в устье реки Тумнин. Может быть, вы даже не знаете эту реку. Она значительно...
Нет, я был в Ванино и знаю песню,
значительно шире Волги,
порт.
Хотя ничтожно мало, невелика в сравнении с Амуром. Так вот, там, я помню, 1953 год, то самое лето, когда отец мой кричал матери, только что родившей моего брата, он кричал: «Ложись», потому что по поселку Завета Ильича бегали солдаты и стреляли зэков, которых выпустил Клим Ворошилов и братишка Будённый. Даровали свободу, их любит народ. Вы говорите, в общем-то, о вещах, которые вот, я бы сказал так, были рабы экономические в России. Они были всегда, и при царизме, и здесь. Но только при Сталине рабство идеологическое стало тотальным явлением, которое пронизало всю жизнь общества. Оно разрушило социальное мышление. Оно превратило сознание людей в то, благодаря которому сейчас врачи относятся к людям, которые приходят к ним, как к вещам посторонним, как к объекту, как материалисты, кстати. И очень интересно, вот вы говорите, вы материалист. Очень любопытно, вы когда-нибудь переезжали границу, конечно, да, между Россией и западным миром, да? И вы можете заметить, в каком разделе отношении находится отношение между людьми и землей здесь, в России, брошенной, неухоженной, пардон, засранной, и землей, которая находится в очень внятном, ясном отношении к людям, которые действительно с ней находятся в согласии и в контакте. Вот вы говорите, Россия действительно кичилась своим материализмом, но нет страны более метафизической, которая в этом материализме была лишена элементарных понятий о том, что реально происходит в ближайшем окружении людей, живущих в этой стране. И это касается, кстати, и той легкости, с которой вы пренебрегаете, например, судьбами людей, с которой вы говорите о миллионе заключенных. Какой миллион? Какой миллион, Виктор Иванович? Когда я помню 70-й год, когда я почитал
среднестатистическую.
Когда
сколько сидит
когда,
на данный момент?
Когда
да.
А
сколько сидит сейчас?
Больше миллиона.
Ну, больше.
Да, конечно. Ну, и страшнее часто бывает.
Я не пренебрегаю, я просто говорю о системе.
И страшнее.
Какая система страшнее?
И страшнее. Но я сейчас говорю не об этом. Я попытался... Вы знаете, известно, что данные о населении были засекречены, о численности населения. Но я попытался в начале 70-х, когда я прочел Солженицына, я попытался просто оценить сам, ну, чтобы самому попробовать посмотреть, что происходит с населением. Был ли этот отток населения, о котором шла речь? И вы знаете, я вам могу посоветовать, вы можете взять справочник «Народ хозяйство» и воспользоваться там следующим рядом цифр. Во-первых, цифрами о численности населения, которые даны очень выборочно. Это, по-моему, 30-й год. А потом скачок, по-моему, в 58-й или что-то в общем такое, да? Но в промежутке зато даны данные отношения между мужчинами и женщинами. Вот эта константа, она изменяется только тогда, когда идет война. Война или насильственный отбор мужчин.
Заключение мое состоит...
Заключение мое состоит в следующем. что я думаю, что те люди, которых вы сейчас ангажируете под свои знамена, эти люди, конечно же, это вот эти несчастные рабы, рабы идеологии, у которых нарушена мораль внутренняя.
Я вам только одно.
Нарушена
нарушено чувство. Это все-таки несправедливо.
Простите,
я могу говорить,
нарушено чувство отношения
пожалуйста,
к окружающему
миру. Закончите вашу мысль.
Ну ладно. Я с удовольствием даю вам слово. Пожалуйста,
спасибо.
Продолжите.
Я очень коротко скажу. Все ваши рассуждения о том, что тоталитарное, все, вот совесть там задавили, они... просто буквально рушится, как рушится океанская волна об утес. Это утес занятости населения, безработицы. В 1936 году была закрыта Московская биржа. В Советском Союзе была покончена безработица. Ни одного безработного не было. Все получали деньги за свой труд. Причем два раза в месяц. Заметьте, у меня дядя, ну, он не был антисоветчик, но он был посажен как раз вот в эти годы водителем, ну, под газом он был, сбил с телеги человека и отсидел 5 лет в лагере. Дали ему где-то около 9 лет. Ну, он вел себя нормально, работал, и через 5 лет вернулся. Он приехал с деньгами. Таких денег моя мама, Лукерия Петровна, не видела ни в жизнь. С какими деньгами приехал дядя. Понимаете? Они зарабатывали там. А сегодня... вы мне говорите сколько угодно о свободе, о том, что все можно, что ты можешь, Анпилов, идти на улицы, но это яйца пустого не стоит, потому что сегодня работы нет у молодежи, на Кавказе, они вынуждены идти к мюридам, делать все, что угодно, браться за оружие, воровать людей, лишь бы хоть как-то выжить. Вы знаете, что такое безработица? Вы тоже, наверное, пересекали границу, как вы говорите, нашей страны.
Только в 90-м году, потому что только... коммунисты
хорошо,
выпускали из этой
этого
страны.
Было достаточно, чтобы понять, если вы думающий человек, что безработица страшный бич системы. А здесь, у нас, мы этого не знали. Так вот, я еще раз вам повторяю, для меня важнее в 1000 раз возможность работать, учиться, читать книги. Пока вы только вся разница в том, что пока вы зачитывались Солженицыным, Анпилов читал Шекспира на языке оригинала. Понимаете, вот в этом. А то, что Солженицын пришел с 20-м съездом, не подлежит сомнению. Давайте к 20-му съезду. С 20-го съезда он пришел, Новый мир ему дали.
Проведем, когда
Новый мир
читали,
дали,
да?
Хорошо. Новый мир дали ему,
да.
Солженицыну.
Про Гамлета,
а теперь
конечно,
он, посмотрите на улицы Москвы, везде эта гордыня прет. Он что, Достоевский, что ли? Солженицын написал сценарий. Написал сценарий, события, раз, а потом дали фильм, отняв у малышей «Спокойной ночи, малыши». Раз программу не в 20:00 начинали, а без 10:08. Вот вам фигу показали малышам, понимаете? Смотрите Солженицына. Тягомотина, нормальный человек, здравомыслящий. Не псих, не мог выдержать все эти серии. Просто он засыпал, как муха дохлая. А кроме того, рекламу сняли с фильма Солженицына. Вот вам и тоталитаризм, только наоборот. Я не хочу тупого тоталитаризма. Общество всегда будет с одной идеей. Есть моменты, когда множество идей взрываются, когда они начинают бороться вместе с обществом. Общество разъедает себя. Еще в Евангелии сказано, дом, царство, разделившееся в самом себе, не устоит.
Конечно,
понимаете?
Конечно,
поэтому
конечно.
И в обществе также. Но это время проходит, и главенствует какая-то другая идея. Когда
сказать,
ее
дадите?
Предают... то, конечно, наступает хаос. Я в хаосе не хочу менять мнимую свободу, так сказать, получать за счет того, что вокруг хаос, за то, что царствует хам. Вот сегодня хам царствует, а не тогда, когда вы мне говорите. Тогда, когда годы, которые вы мне говорите, я был мальчишкой, да? Я пришел в школу, кстати сказать, раньше, чем мне нужно было. И учительница, зная мою семью, она сказала, да ладно, черт свой, возьму. И меня взяли. Под обещание хорошо учиться. Я учился, хулиганил, к сожалению. Учился неплохо.
Ну, у нас одну секундочку. 8-800-202-212. Петербург, Юрий, в эфире. Добрый вечер. Виктор Иванович, наушники.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, вопрос.
Скажите, пожалуйста, можно ли назвать предателем человека, который сказал правду о преступном режиме? И как можно, как следует назвать человека, который называет предателем, предавшего преступный режим?
Ну, может, вы ответите, Сереж.
Ну, я не знаю. Ну, это же риторический вопрос. Я, например, я считаю, что тут... Например, я считаю, что действия Никиты, когда он действительно обнародовал эти чудовищные злодеяния, даже не все, значит, не все, ведь реабилитация так и не состоялась для огромного количества людей. Когда он это сделал, это было огромное обновление, это было отрезвление массы людей. Отрезвление – это очень важная вещь. Трезво смотреть на реальные процессы, происходившие. Конечно, но само... Вот Виктор Иванович говорил о том, что сразу повышались цены, там Никита сделал эти вещи. Конечно, потому что в старые мехи реальное представление о гражданском обществе нельзя влить. Так же, как его сейчас нельзя влить в те мехи, которые сейчас восстанавливаются. Это очень важно. И это тогда было понятно. Но тогда была ситуация, когда идеология использовалась как абсолютно циничное средство управления огромными массами сознания. Точно и так же идеология сейчас используется как такое же циничное средство.
Вы пренебрегаете...
Виктор Иванович, можно вам задать вопрос?
Тот же самый, что... Можно я коротко скажу? Понимаете, я думаю, что не случайно Никиту Сергеевича так быстро после 20-го съезда начали привечать на Западе, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Это знаменитые его фотографии на фоне Кока-Кола там ему подсовывали, или вот эта голова Никиты круглая такая, ну, как булыжник на фоне Линкольна. Штаты быстро заметили слабину, что ли, Никиты, и я бы резюмировал так, можно ли назвать его предателем, что он разоблачил вроде бы зло, я бы сказал так, услужливый дурак хуже врага.
Время гостей в эфире радио «Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. У нас в гостях Виктор Анпилов и Сергей Чесноков. Виктор Иванович, я вот хочу вас такую вещь спросить. Вот я достаточно часто бывал за границей, и в Европе, и в Америке. Видел там безработных. Это люди, которые не хотят работать. Не будут работать.
Вы знаете, Володя, ну их... не парите дуру, извините меня, ну коллега, вот не парите дуру.
Это
вы были на Западе,
так,
где безработица, говорят, не хотят работать.
Не хотят
это
работать.
Я тысячу раз слышал. Тогда я вам скажу.
Можно я все-таки задам вопрос?
Нет, извините, ладно. Пожалуйста. Нет, я должен прокомментировать это, если мы на равных. За вопрос зададите. Если на Западе, в США, я сказал, безработица один из главных бичей, следом идет неграмотность. 40 миллионов граждан США, по признанию супруги президента Буша, старшего, являются неграмотными людьми. Это второй бич общества. У нас, как вы знаете, с неграмотностью было покончено значительно раньше, именно в сталинское время. Теперь, понимаете, на Западе, да, возможно, безработица, как сказать, язва, а южнее от экватора... Латинская Америка, Азия, Африка. О чем вы говорите? Миллионы детей умирают, тысячами умирают ежедневно, только потому, что нет лекарства стоимостью в $1. И если вы начнете мне это опровергать, значит, вы опровергаете доклады Организации Объединенных Наций, доклад Кофи Аннана, который, собственно, считает, что нищета... Ну, уже далее нетерпимо. Мы или все подохнем на этой планете, или освободимся от этого. Поэтому не надо нас говорить, что мы только безработица и не хотят работать. А счет не хотят. Ну, у меня, я вспоминаю, знаете, песню Виктора Хара, который от имени негра поет, перуанского, который своего осла бьет палкой и говорит, давай, давай, а то ведь ты не хочешь работать. И вот поэтому я тебя и колочу, как мой хозяин колотит меня. Я тоже не хочу работать. Есть он не хочет работать. Мы эту песню слышали. Труд, стремление к труду, это такой же дар для человека, как и стремление мыслить. И если вы его лишаете, а тем более утверждаете, что есть люди, которые не хотят работать, ну это напоминает, помните, у Некрасова, варвары, дикое скопище пьяниц, не создавают, разрушают мастера. Слышали, плавали, знаем. В том-то и величие октября 17-го года, что он покончил с этим барским, с диким отношением к чужому труду, к способности работать. Он ничего, кроме пьянки, не видел. Так же, как и сейчас. Вы можете только пьянствовать, нам говорят. Все, больше вы ничего не можете, вы не народ. Будьте осторожны с этим. Потому что за этим рано или поздно придет возмездие. Не хотелось бы, чтобы оно было с топором в руках.
Вот все-таки вопрос я вам хочу задать. Вот вы сказали, что да, в Советском Союзе все люди работали, все получали деньги два раза в месяц. Да, объясните мне неразумному, почему тогда в сегодняшней России народ, который обокрали, обобрали, оставили без работы, значительно выросло на душу населения число автомобилей, телевизоров, холодильников и так далее, и так далее. Объясню. Вот я вместе с вами в одно время работал в гостелерадио. Да. У меня не было телевизора не потому, что у меня не было денег, я не мог купить, а потому, что они в магазине не продавались.
Хорошо, объясняю. Вот как бы там ни было, а в основном сегодня богатые люди совместно со средним классом составляют в России в совокупности около 30% населения. А они, да, имеют автомобили, имеют все. Другие, как бы большинство населения, лишается не только автомобилей, как, ну, все-таки это показатель комфорта, современного комфорта. Они лишаются водопровода, электроснабжения, питьевой воды, образования, медицинской помощи. Все, повторяю, все. Полностью разрушены фельдшерские пункты в сельской местности. И когда Путин говорит, что там катастрофа, крах общенародного здравоохранения, то я должен сказать, что он все-таки признает, что он мужественный человек, и хоть что-нибудь да признает.
А давайте из Ленинградской области послушаем звонок от Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер, в эфире.
Хотелось бы вопрос задать следующего свойства. Почему на словах говорят о добровольности, сивой крестьян загоняли в колхозы?
Все, понятен вопрос.
Понятен, понятен. Значит, я сам начинал. С 4 класса я работал в колхозе. Летом. Только для того, чтобы заработать хоть что-нибудь матери, чтобы она, ну, как бы, чтобы семья выжила. Я помню, когда вот у меня, у моего друга, я об этом написал, была бабушка, бабушка Поля, ей 90 лет уже была, и она страшно была довольна тем, что она получает не деньгами, а продуктами, масло, 10 килограмм постного масла подсолнечного ей привозили, мешок муки, полмешка сахара. И она чувствовала себя человеком, что она не даром хлеб ест, а что она отработала. Я лично считаю, что это отдельный разговор для слушателя, что как раз колхозная демократия была прообразом вообще устройства общества. Во-первых, земля передавалась не в куплю-продажу, а передавалась в вечное пользование тем, кто ее обрабатывает. Государство, если отчуждало землю, должно было выплатить. Пусть это были копейки, но оно выплачивало. Занимает под линию электропередачи, оно выплачивает колхозу. Строит дорогу, то же самое. По результатам работы, да, райкомы вмешивались, были вурдалаки, мешали, но все решало общее собрание. Отчитывался председатель колхоза, отчитывалась ревизионная комиссия и, самое главное, совокупный доход. Если он был, распределялся волей общего собрания, а не волей одного человека. Вот только за это, когда уничтожили вот эту систему, что ли, этот подход, участие тех, кто работает в распределении конечного совокупного продукта, и, к сожалению, это случилось при Сталине в промышленности, тогда уже, собственно, было заминировано общество, которое мы хотели построить. И тогда начинает в колыбели кричать Никита Хрущев. Вот в это, если вы поняли метафору, в этом и состоит. И в колхоз, я вам скажу, насильно никто никого не загонял. Были перегибы, как говорят, исправляли перегибы. Ну, но было дикое, они, дикое сопротивление было собственников земли, да, и в том числе новых собственников, да, которые получили сначала землю по переделу один участок.
Паспорта отняли, вы помните, да?
Да паспорта, вы знаете, что, я вам про паспорта, ерунда, Сергей, да. Я вам расскажу одну историю. Я начинал после армии корреспондентом районной газеты, и мне очень нравились девушки колхоза
«Победа». Давайте историю после эфира расскажем.
У них не было паспортов. Да. Они работали учительницами. Да. И вот однажды, я думал, ну они только меня и любят. Но однажды там приземлилась сельскохозяйственная авиация, летчики. Они пригласили их прокатиться на самолете, поднялись в небо и улетели в Краснодар. И там быстро оформили брак. Таким образом, проблема паспортов была решена. Кроме того, каждый молодой человек, отслуживший в армии, автоматически сам решал, куда ему ехать. То ли возвращаться, то ли оставаться в городе, то ли возвращаться.
Все понятно. Виктор Иванович, уверен, что проблема паспортов была решена?
Решите, я хочу сказать. Виктор Иванович, вообще Честно говоря, мне кажется, дело не в том, о чем вы сейчас говорите. Вообще не в этом, в нашем обществе и при советской власти, и сейчас. Дело в том, как организуется активность людей, гражданская активность людей. Каким образом? Как управляется общество? Служит ли оно организации этой активности? Или оно тотально формирует сознание с точки зрения людей, которые считают себя носителями передового класса? Да? Вот сознание передового класса. Нет, подождите. Я понимаю вас, я понимаю. Но я хочу вам сказать. Ведь я же тоже не с Луны свалился в этой стране, правда же? Мой дед служил у Чапаева, кстати. А мой второй дед уехал на корабле, который вышел из Новороссийска, когда они убегали за границу, да, белые. Вот. Моя семья прошла через эти разрывы с кровью своей.
Вы высшее образование получили?
Я как раз в 60-м году поступил в инженерно-физический институт и закончил по теоретической ядерной физике, моя специальность. Защитил диссертацию и пошел в институт социологии.
Вы что-то заплатили за образование?
Понимаете, заплатил, что? Да. Я заплатил огромным количеством неприятностей, связанных с формами существования.
Морально. А деньгами, конечно, вы ничего не заплатили?
Ну, деньгами, видите ли, я могу сказать, может быть, я и не заплатил, но я заплатил своей жизнью, за которую вы, например, со мной еще не рассчитались. Ни вы, ни кто другой.
Ну, я могу также сказать и вас, что вы не рассчитались.
Так вот, я
и
говорю.
Вот.
Поэтому вопрос платы как раз. Да. Здесь очень-то второстепенный вопрос. Но смотрите.
Вот для женщины,
сейчас,
которая сегодня
сейчас
зарабатывает
все-таки,
одна,
сейчас, смотрите, а сейчас
2000
самое,
рублей в месяц, это
самое важное, вопрос, Виктор, да, Иванович, что я слушаю ваши слова, я, между прочим, я действительно антикоммунист, я не люблю этот строй, не могу его признать.
Ну, что против свободы, против братства
людей
на земле.
А какой свободу вы находите в коммунизме?
Нет, какой? Ну, коммунизм это учение, это идеология.
Нет. Оставьте сказки.
А что, о чем это? Мы тогда как глухари, вы говорите о своем, я о своем.
Это вы говорите о том, что коммунизм это учение. Коммунизм это не учение.
Так,
коммунизм
Сергей, это... Давайте я закончу. Что для вас коммунизм?
Нет, коммунизм для меня это политическая практика, прежде всего. Это политическая практика, в которой учение, внешние формы этого учения экономического, выглядят идеологическими структурами, которые позволяют людям функционировать в этой системе. И они используют эти идеологические структуры так, как им нужно. Потому что люди всегда умнее любой идеологии. Они были умнее при советской власти. И партийный аппарат был умнее. И многие люди в стране были тоже умнее. И вы прекрасно это знаете. Так что дело не в учениях. О чем мы говорим? Какое учение? Я считаю, что вообще сейчас главное, что мы с вами вот сейчас имеем возможность все-таки слушать и как-то слышать друг друга.
Нет,
хоть как-то.
Вы считаете, что
подождите,
сейчас хорошо?
Но если только. Но если
сейчас
только.
Лучше.
Сейчас?
Да.
Что значит лучше? Я считаю, путь России трагичен. Я считаю, он трагичен.
Ну, вот Володя же сказал, говорит, сейчас автомобили есть.
Нет. Есть же разные точки, разные аспекты.
Я не считаю, что плохо, что автомобилей стало
России...
больше. Я не считаю, что
это показатель для оценки того,
конечно,
общества.
Так же, как когда вы говорите про повышение цены, я прекрасно помню, как моя мать носила подвеличное платье на рынок, чтобы купить буханку хлеба в конце 40-х, когда объявляли повышение цен, и это происходило на Дальнем Востоке.
В конце 40-х не объявляли повышение цен.
Это потом уже, когда был жуткий голод, возник, и тогда эти повышение цен были объявлены как идеологическая конструкция. В общем, о чем мы говорим, друзья мои? Мы говорим о том, что, по-моему, мы должны учиться жить друг с другом совместно. И вот самое главное, что меня поражает, конечно, вот когда я вижу вас по телевизору, или вот ваши действия, меня поражает ощущение тотальности мира, который у вас сквозит. Тотальности. Ваш мир, который есть в вашем сознании. Делаете эквивалентным миру, в котором живу я, мои близкие.
Каждый слышит, как он дышит.
Все, Виктор Иванович, ответите уже, к сожалению, после эфира. Я только напомню, что в 20 часов выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». Государственная Дума ищет ответ на решение парламента Грузии об изменении статуса российских миротворцев. Генеральный секретарь ООН призывает США закрыть тюрьму в Гуантанамо. Андрей Шарев проведет итоговый выпуск, а программа «Время гостей» закончена. Спасибо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svoboda-news.ru Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.